Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова, с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, я очень рад снова быть в эфире. В прошлый раз пришлось пропустить из-за деловой поездки, но неделя вот пролетела быстро, так что я опять тут. Привет всем, привет, Оля.
Ну, давай напомним всем, что у нас есть чат в этой трансляции в YouTube, пока она идет, вот тут вот внизу можно писать свои вопросы, соображения и все какие-то идеи, которые у вас появляются в ходе этого эфира. То же самое нужно делать в телеграм-канале Сергея Пархоменко, Пархом-бюро. Ну а начну я, конечно, с этого неожиданно возникшего сюжета между Россией и Азербайджаном. Казалось
да,
бы,
неделю тому назад ничего похожего не было.
Обычная, совершенно как бы рядовая ситуация в России. Ну, задержали там каких-то понаехавших, ну, избили там их, ну, даже убили в конце концов. Ну, что первый раз, что ли, такое происходит? Подумаешь, вообще большое дело. Нет, понимаешь ли, азербайджанцам это почему-то, Азербайджану и руководству почему-то это не понравилось. Буквально на ровном месте практически конфликт возник. И превратился
Да,
в очень серьезный.
Двух человек забили насмерть,
ну, да.
И вернули сейчас их на родину с какими-то совершенно чудовищными следами избиений, пыток и ну, просто каких-то зверских мучений. У нас нет никаких оснований считать, что в начале этого конфликта есть какие-то глубокие политические причины, какие-то серьезные расчеты, планы, замыслы или что-нибудь вроде этого. Возможно, они там есть, но у нас нет никаких сведений по этому поводу. Поэтому все это было бы фантазиями. И приходится считать наиболее вероятной и наиболее, к сожалению, естественной версией то, что в России, особенно в период экономических сложностей, вполне очевидных, вызванных войной, обостряются взаимоотношения, соперничество, конкуренция, не всегда добросовестная, а часто криминальная, между разного рода бизнес-группировками, особенно теми бизнес-группировками, которые близки к криминальному миру. А все, что связано там с розничной торговлей, особенно со всякими рынками, с доставкой, с мелким импортом, серым импортом, черным импортом и всяким прочим, это естественным образом криминальная сфера, там очень много наличных денег, там очень мало какого бы то ни было контроля, каких бы то ни было налогов, там всегда крыши, там всегда взаимоотношения какие-то левые, кривые и с криминальным миром, и с, наоборот, карательными органами, которые я никогда не решаюсь назвать правоохранительными. И вот там обостряются какие-то войны и противостояние. И, по всей видимости, началось все ровно с этого. В Екатеринбурге люди, о которых идет речь, это люди, которые известны тем, что они держат большие куски вот этого такого, так сказать, простого низового бизнеса. Ничего особенного они не производят, но это главным образом торговля, главным образом доставка и так далее. Началось, по всей видимости, все с этого. И можно было бы считать, что это один из эпизодов в ряду множества других таких же, которые были и будут. Мы видели в разных обстоятельствах разные столкновения российских властных, силовых, околовластных органов со всякими диаспорами, со всякими национальными группировками. Если бы реакция на это и продолжение этого не показало, что что-то такое серьезное меняется в ситуации с Россией в целом и с положением России среди вот этого постсоветского окружения, так называемого ближнего зарубежья, которое всегда, несмотря ни на какие слова, было предметом такого достаточно пренебрежительного, высокомерного отношения в российской власти. В разной мере, конечно, по отношению к разным странам, но в целом это такая ненастоящая заграница. Это наша зона, это наши там сателлиты, мы это все должны контролировать, мы должны на это влиять. И это много лет было, собственно, все время существования России после распада Советского Союза было одним из таких постулатов и основ не только российской внешней политики, но вообще взаимоотношений России с окружающим миром, в этом что-то меняется. В России действительно всегда существовал глубоко российский, я бы сказал, не российский, а расистский подход во взаимоотношениях с разного рода диаспорами, причем не только внешними диаспорами, но и, так сказать, диаспорами внутренними. Вспомним, что происходит с выходцами из Северного Кавказа в разных частях России, вплоть до аж прям севера, где время от времени происходят какие-то битвы, то вокруг чеченцев, то вокруг дагестанцев, то вокруг еще кого-нибудь, что происходит с отношением к башкирским диаспорам, что происходит с отношением ко всяким народам Севера и Сибири, что они переживают на себе. Это расизм. Белые считают, что они могут бить черных. Вот, собственно, как это могло бы звучать, может быть, в другое время и в какой-нибудь другой стране. Черных убивать можно. Можно их мучить, бить, можно их грабить, можно лишать их каких бы то ни было прав, можно строить на них разного рода криминальный бизнес, можно, ничего из этого не будет. Более того, это всегда было некоторым таким полигоном, зоной обкатки взаимоотношений между российской властью и российскими силовыми органами и вообще всем населением. И то, что мы знаем сегодня о том, как российская полиция, российские спецслужбы, Росгвардия и всякие прочие силовые структуры обращаются с людьми по всей России, что происходит в отделениях полиции, что происходит в тюрьмах и зонах и так далее. С людьми, не имеющими отношения ни к каким совершенно диаспорам и ни к каким национальным группам. С людьми, я бы сказал, с вполне русскими фамилиями и вполне славянскими внешностями. Это все, это чудовищное, было обкатано сначала на черных, как их называют в этой среде. И мы видели сначала полное бесправие людей в Чечне, на Северном Кавказе, а потом увидели это же самое на всей остальной территории России в отношении всех остальных. Так всегда было. И вдруг перестало быть. Вот перестало быть в этом конкретном случае, хотя были в недавнее время какие-то предвестники этого. Мы помним совершенно неожиданный вдруг выкрик человека, который всегда, в общем, вполне изображал из себя младшего брата, хотя по возрасту он, по-моему, сильно старше, Имамали Рахмона, главу Таджикистана, который вдруг обратился к Путину со словами, что вы там чего? И это было, надо сказать, довольно резко сказано.
Таких ситуаций была даже не одна.
Да-да, конечно, но это просто из последнего, что мне запомнилось. Вот, выяснилось, что то, что всегда было можно, то вдруг стало нельзя. Азербайджанская диаспора очень большая. По разным оценкам, она официальная, ее цифра от 350 до 500 тысяч человек в России, но в действительности, конечно, их гораздо больше. И азербайджанская диаспора делит первое, второе место по численности, соперничая с армянской. То одна больше, то другая больше. Вот. И, ну, там дальше узбеки, молдаване. Вот. Так что в любом случае азербайджанцев очень много. И они занимают очень значимое, очень заметное положение в российской, я бы сказал, хозяйственной жизни по всей стране. Начиная от самого низа, вот действительно от торговли продуктовой, рыночной и так далее, колоссальное количество овощей и фруктов, цветов и всякой прочей еды поступает в Россию именно по азербайджанским каналам. И есть очень крупные оптовые рынки азербайджанские, овощные, фруктовые, зеленые, как известно. И словосочетание «бакинские помидоры» стало нарицательным в России уже много лет назад, хотя большая часть этих помидоров никакие не бакинские по своему происхождению, но тем не менее так называются. А кроме того, есть еще и очень крупный азербайджанский бизнес. Есть огромная группа так называемых горских евреев, которые происходят из Азербайджана. Тельман Исмаилов, Гот Нисанов, Эмин Агаларов, Арас Агаларов, прошу прощения.
Семейство Агаларов.
Скажем, семейство, да. Агаларов, mm-hmm. Да. Которые, и еще несколько человек, которые держат колоссальные куски российской экономики, причем не только теперь уже в торговле. Исмаилов когда-то стал знаменит, потому что он организовал Черкизон знаменитый вместе со своими земляками. Но теперь это огромный кусок недвижимости в России, огромный кусок строительства, жилищного, офисного, колоссальные куски гостиничного бизнеса, ресторанного и всякого-всякого прочего разного.
И важно, что эти люди, которые являются влиятельными и как бы весомыми представителями бизнеса в России и в Москве, они же связаны с руководством Азербайджана, там всевозможными связями, включая близкие и семейные. Да.
Одним концом связаны, несомненно, с руководством Азербайджана, а другим концом связаны с разного рода российскими бонзами и вождями. Давайте вспомним, например, скандал, уже довольно давний, мне кажется, 20-го года, или что-то вроде того, или, может быть, 21-го, 20-го, я думаю, когда вдруг выяснилось, это было, собственно, в разгар войны между Азербайджаном и Арменией, в так называемой Второй Карабахской войны, когда России нужно было как-то выбирать свое политическое положение, свое политическое отношение к этому конфликту, вдруг выяснилось, что ни больше, ни меньше, как глава российской разведки Нарышкин находится глубоко, я бы сказал, за пазухой у вот этих самых крупных азербайджанских бизнесменов. И у него с ними какие-то сложные деловые имущественные отношения и буквально ежедневное общение. И он бесконечно пользуется какими-то их мелкими и крупными подарками, летает на их самолетах, плавает в их бассейнах, получает от них машины, обменивается с ними какими-то квартирами. Там был эпизод буквально какого-то обмена с одним из этих людей. В общем, ну, для главы внешней разведки в сложный геополитический момент, это еще не была война с Украиной, но это было все уже очень сложно. Это, в общем, вполне чудовищная была история. То есть есть все основания считать, что этот человек был просто, ну, не под влиянием, а буквально в руках, в кармане у этих азербайджанских людей и разнообразные.
Видишь, этот человек был у азербайджанских людей, а иноагент, Сережа, это ты.
Иноагент я, да. Вот, ну и так оно, собственно, всегда и будет, да. Так что все это пронизано очень разными, сложными, разнонаправленными политическими связями. Действительно, между Баку и Москвой все это прошито огромным количеством не всегда белых, но довольно прочных, суровых, я бы сказал, ниток. Теперь что нужно еще сказать, описывая бэкграунд происходящего? Ничего хорошего, ничего белого, пушистого, розового или голубого в азербайджанском режиме нет. Это грубая националистическая диктатура во главе с узурпатором власти, который совершенно расправился там со всей и всяческой демократией, институтами демократии и так далее, пытался изображать из себя довольно долго какой-то кавказский Кувейт. Мы вот такое, значит, роскошное, богатое, цивилизованное, просвещенное и всякое такое княжество, значит, вроде
кавказские,
вот...
Кавказский,
да,
эмират.
Эмират такой у нас здесь, да. А я вот, значит, эмир Алиев. В общем, это вполне отчетливая, вполне примитивная, типовая диктатура, в которой как-то много ненависти к людям, много жестокости, много несправедливости и полное отсутствие каких бы то ни было прав. Поэтому вдруг делаться их поклонником, начинать им сочувствовать или что-нибудь вроде того совершенно невозможно. Не то, что неохота, а прям совершенно невозможно.
Не, ну это типичный жаба-гадюкинг, только людей жалко,
Абсолютно.
потому что
Абсолютно.
люди-то сейчас пошли же, уже кто там только... Ну ладно, мне не очень жалко, честно говоря, сотрудников Арти в Баку, но только не надо, не надо только
Мы сейчас
никого
дойдем до этого,
сажать и
да.
убивать, да. Но в целом пошло же уже просто каким-то снежным комом
Мы сейчас
и
дойдем до этого.
по самым рядовым гражданам.
Да, вот я хочу вернуться к тому, а что, собственно, случилось, что стало не так, что вдруг изменилось. Всегда было можно, и вдруг оказалось, что нельзя. Это, несомненно, часть большого политического процесса, в основе которого, во многом и в начале которого, путинский милитаризм, путинская готовность идти войной и находить врагов везде и всюду. В основе этого тот политический процесс, который загнал Россию в изоляцию, превратил Путина в презираемого изгоя, каждый телефонный звонок которому со стороны какого-нибудь западного лидера, мы, может быть, поговорим еще сегодня об этом, превращается в невиданную сенсацию. Как? Не может быть! Ему позвонил французский президент. Что же такое? Что случилось? Как это может быть? А? Вам не кажется удивительным? Удивительная сама постановка вопроса, что так мы относимся к банальному телефонному звонку. Сколько раз в день разные мировые лидеры перезваниваются по разным поводам, и почему это давно перестало быть во всем мире каким бы то ни было событием, а в этой ситуации остается событием? Потому что изгой, потому что презираемый, ненавидимый агрессор, превративший себя и свою страну в угрозу, превративший себя и свою страну в международного преступника. И разные страны, самые разные страны, большие и маленькие, близкие и далекие, начинают корректировать свое отношение, свою позицию и вот эти переставлять вот эти заборы на границе того, что можно и чего нельзя. И мы видим изменения взаимоотношений постепенно и внутри БРИКС, которые когда-то казались таким очень успешным для Путина проектом, и во всей, скажем, африканской или южноамериканской истории Путин делал большую ставку на то, что ну вот там-то он уж точно найдет страны, которые захотят ему помочь и захотят на нем заработать, а он готов будет этим воспользоваться, тем, что они зарабатывают на сером импорте, на контрабанде, обходе санкций и так далее, и так далее. Тем не менее, выясняется, что лидеры стран оставляют сотрудничество с Россией и Путиным в качестве какого-то последнего ресурса. Вот если совсем больше ничего уже невозможно, если никак больше не удается, ну тогда ладно, черт с ним, давайте уже с Путиным общаться. А у Азербайджана удается, благодаря его положению, благодаря тому, что страна, в общем, действительно не бедная, может себе позволить содержать достаточно серьезные вооруженные силы и может быть важной и полезной для других. Давайте вспомним хотя бы, что Азербайджан оказался очень важным партнером и союзником Израиля в последние годы. И есть много разных историй о том, как развиваются отношения между Израилем и Азербайджаном, и почему Израиль поставляет в Азербайджан довольно большое количество своего вооружения, а Азербайджан поставляет в Израиль все, что он только может туда поставлять или через Азербайджан туда идет. И есть серьезнейшая история с Ираком, потому что географически это очень удобно иметь базы, и, по всей видимости, израильские базы в Азербайджане есть, хотя Израиль такая страна, которая не очень любит как бы демонстрировать разные свои возможности, но похоже, что они там есть. И история с гибелью предыдущего президента Ирана, она как-то очень, как-то все это в районе Азербайджана происходило, и, в общем, как-то это все довольно странно.
Ну,
И
ладно, фактов там нету.
почему? Ну,
Ну, прям
фактов нет, но
таких прямых, прямых
наблюдения
фактов
есть, знаешь
нет.
ли. Есть разные наблюдения. Мы видим, во всяком случае, есть довольно много серьезных аналитических выкладок, касающихся того, что, например, для израильской авиации азербайджанские базы являются резервными такими аэропортами подскока, дозаправки и так далее. И все это может иметь довольно серьезное значение сегодня. И даже тот факт, что довольно большое количество иностранцев, включая российских, кстати, которым нужно было срочно эвакуироваться из Ирана, они куда, собственно, эвакуировались? Они эвакуировались через сухопутную границу с Азербайджаном. Вспомним хотя бы Федора Бондарчука.
Большой симфонический оркестр.
Да. И большой симфонический оркестр
в составе. И виолончели,
и пошел. Видели их, да, на этих пограничных пунктах. В общем, Азербайджану вообще есть что предъявить, предложить, чем торгануть в случае чего. И он чувствует себя достаточно в этой ситуации уверенно. А в нынешних обстоятельствах тот факт, что во главе его очевидный совершенно диктатор и очевидный совершенно нарушитель прав человека, он никого особенно как-то не смущает, что называется, многим не до того по этой части. И вот результат. История со сбитым самолетом, которая осталась совершенно неконченной. И если кому-то кажется, что Азербайджан отступился, забыл, решил, что ладно, как-то заиграно, пускай будет. Нет, ничего подобного.
Давай только напомним, да, о каком сбитом самолете идет речь и почему эта история действительно имеет значение.
Речь идет о самолете азербайджанских авиалиний, который был сильно поврежден над территорией России. И обстоятельства этого, в общем, уже понятны. Буквально на днях произошла еще дополнительная утечка, вполне сенсационная. Но даже если эту утечку как-то оставить в стороне, поскольку она, может быть, не слишком надежна, источник ее не слишком очевиден, утечка на минуточку состояла в том, что появился рукописный документ, в котором непосредственно тот офицер, который обстреливал этот самолет и по существу сбил его, но он там тянул еще несколько сот километров, перетянул аж через Каспийское море и упал на территории Казахстана этот самолет, но все повреждения и, так сказать, несовместимые с жизнью этого самолета и, к сожалению, огромного количества пассажиров внутри него были сделаны на территории России, а именно на территории Чеченской Республики. И речь, по всей видимости, шла о том, что самолет был поврежден в процессе борьбы с реальными, а может, мнимыми, может, показавшимися какими-то дронами, которые будто бы атаковали Грозный и несли в себе угрозу для чеченского руководства. Так вот,
самолет, которому не дали после этого сделать аварийную посадку на российский.
Ну, во всяком случае,
есть такое сильное предположение.
Будучи окруженным большим количеством аэропортов, он в результате российских. Это, в общем, такое довольно густо усаженное всякой авиационной инфраструктурой место, Северный Кавказ и юг России. Вместо этого он полетел в Казахстан. Есть разные для этого версии. Кто-то это объясняет вполне естественными причинами, что он просто так плохо управлялся, что он летел уж, так сказать, в том направлении, в котором он был повернут и не мог сильно маневрировать. Вот. Кто-то по-прежнему говорит, что по существу летчики поняли, что им не дадут сесть на российской территории и решили как-то убираться подальше от этого проклятого места. Тем не менее, эта трагедия произошла, и до сих пор, несмотря на все требования Азербайджана, российская сторона не признала по существу своей вины, кое-как, скрипя сердце, сказали, что ну да, это произошло на территории России. Мало ли что могло произойти на территории России. Молния ударила, птица в двигатель попала. А что, собственно, случилось на территории России, это мы узнаем только из всяких утечек. Мы узнаем вот из этих рукописных странных документов, где и даже аудиозапись появилась, где прям огонь ведут по этому самолету и указывают его реальные координаты. Вот, так что...
Но это история практически с малазийским Боингом. Ну, в смысле, схема реагирования российской стороны.
Да,
то есть
постепенно
мы ничего не знаем,
отдавать,
мы тут ни при чем, да, мы ничего не признаем.
Но
должны же уже были после малазийского Боинга понять, что эта схема не работает. Но все равно все тайное становится явным. И позора не оберешься, дипломатических скандалов не оберешься, ну, исков не оберешься. Ничего
такое впечатление, что тот, кто принимает решение, он по-прежнему не знает, или те, кто принимают решение, они по-прежнему не в курсе, что эта схема не работает. Им кажется, что они отлично вывернулись. и из истории с малазийским Боингом, что называется, нам за это ничего не было. Говорили, говорили, расследовали, расследовали, судили, судили, а в результате нам за это ничего и нет. Так что все кончилось хорошо, ручки вот они. Я думаю, что они по-прежнему думают так, и им кажется, что это по-прежнему можно. Но оказалось, что нельзя в другом смысле. Нельзя в том смысле, что другая сторона, так сказать, партнер, он же соперник, не хочет больше этого терпеть. И отдает себе отчет в том, что теперь он имеет дело не с региональной супердержавой, по меньшей мере региональной, а может и мировой, не с суперлидером, которого во всем нужно слушаться и бояться, потому что он чуть что влезет и будет как в прошлые разы. Вон он влезал, куда он только не влезал. Казахстан влез, и все получилось. А до того в Грузию влез, и все получилось. И еще куда-то влезал, и все получалось. И все было можно этому суперлидеру. Теперь вдруг оказывается, что нет, суперлидеру можно не все. Суперлидеру на самом деле можно и ответить. И ответить довольно резко, и ответить довольно упорно, настойчиво. Что мы, собственно, и видим в истории с самолетом. И что мы теперь видим в истории с этими внешними, прошу прощения, с этими внутренними диаспорами и в одной, и в другой. Потому что дело в том, что за это время образовалась диаспора российская, в Азербайджане. Ну, она там всегда была, но она не была такой большой, и она не была такой специфической. Если посмотреть, вот сегодня вышла подробная информация с перечнем тех людей, которых мы видим последние сутки, как их там мучают, заставляют ходить на корточках, укладывают лицом вниз на асфальт, крутят и вертят им руки, все избитые, все в кровоподтеках, все с переломами и так далее. Кто все эти люди? Там нет ни одного не айтишника. Одни сплошные, там есть один какой-то криптоинвестор, а все остальные это люди, которые разрабатывали какие-то приложения, сайты, какие-то дизайнеры, какие-то программисты, какие-то специалисты по компьютерному анализу того и сего. Это люди с ноутбуком под мышкой, которые разъехались по всему миру, когда началась война, потому что на фронт им неохота, а работать они могут абсолютно где угодно, им ничего не нужно, кроме чашки кофе, удобного стула
и хорошего интернета.
Да-да, и соединение с интернетом. Вот, и вот тебе, пожалуйста, и рабочее место. Вот, и довольно много людей, если вдуматься, поехало туда со словами, да мне все равно, да какая мне разница, диктатура, не диктатура, Алиев, Шмалиев, какие-то там права человека, да мне все равно, я вообще не смачиваюсь этим всем, я с этим никак не соединяюсь, мне абсолютно пофигу. Оказалось, что не пофигу. Оказалось, что в нужный момент, когда пошла вот эта вот мясорубка диаспорами, вы нашу диаспору, а мы за это вашу диаспору, вот тут-то эти люди и оказались в центре внимания, и им приходится, конечно, чрезвычайно худо. По дороге, разумеется, оказывается под ударом вся, собственно, государственная инфраструктура российская там, в Азербайджане. Закрыли этот центр Россотрудничества, как я понимаю, рассадник очередной, ну как все эти центры Россотрудничества, рассадник какого-то грубого шпионажа, пропаганды и всякого прочего. Закрыли хозяйство Маргариты Симонян вместе со всеми этими лжецами, которых она рассаживает квадратно-гнездовым способом по всему миру. Ну, понятно, и в этом, в общем, есть некоторый такой перст справедливости. Обидно, конечно, получать это от диктатора, но в этом своя справедливость тоже есть. Щупальцы одного диктатора отрубает другой диктатор. Что-то есть симпатичное в этой симметрии. Вот, но огромное количество, там много, там реально много в Баку людей, которые приехали, вообще не обращая внимания на то, куда они приехали и что они тут будут делать. И им казалось, что они укоренятся где угодно, и все будет в полном порядке. Это часть тотального крушения российского положения, российской политики в мире. И когда идет спор о том, уже попал Путин в изоляцию. А нет, не попал. Видите, с ним кто-то еще разговаривает, кто-то к нему едет, кто-то с ним встречается. На самом деле, вот прямое свидетельство, вот способ, который мы можем измерить ту ситуацию, в которой оказалась Россия, она там оказалась не сама, ее туда засунул Путин своим милитаризмом, своим властолюбием, и своей готовностью пожертвовать абсолютно чем угодно ради того, чтобы оставаться в России у власти. Вот в частности он пожертвовал этими избитыми людьми.
Смотри, эта история, в конце концов, я уверена, там как-то рассосется. Она не превратится в там, какое-нибудь большое военное или какое-нибудь событие.
Нет,
но осадочек останется.
Она не превратится. Но так же, как не рассосалась до сих пор катастрофа этого самолета азербайджанских авиалиний, как бы, да, война не началась. Дипломатические отношения не разорваны. Высылка послов не состоялась. Но эскалация, несомненно, происходит. И эта история, этот кирпич уложится в эту же стенку. И я не удивлюсь, если вот это кончится уже, например, каким-нибудь серьезным там понижением дипломатических отношений, статусов, вместо посла, временного поверенного, еще что-нибудь такое, сокращение взаимное авиарейсов, а может быть даже и перерыв в прямом авиасообщении, визовые проблемы, таможенные проблемы, поставка того, поставка сего, все это вполне накапливается, и все это постепенно развивается, тем более, что все это часть, помимо общей ситуации, вот этой общей потери положения и уважения, о котором мы говорили, есть еще локальная ситуация на В Южном Кавказе, когда Россия продала за копейки, за даром своего ближайшего союзника в этом регионе, Армению, и продолжает его продавать. И надо сказать, что там происходят вполне удивительные события, потому что уже состоялся визит армянского премьера в Турцию, и визит этот оказался неожиданно таким позитивным. Там много чего обсуждалось, и интонация этого обсуждения была гораздо лучше, чем многие ожидали. Более того, идет разговор о том, что Армения и Азербайджан готовы в какой-то мере, хотя бы при всех сложностях своих отношений, при всем ожесточении после двух войн, готовы в какой-то мере улучшить свои отношения и нормализовать их, и привести их, в общем, к какому-то относительно нейтральному состоянию. Это мощнейший совершенно прорыв на уровне этого региона, но во всяком случае в этой истории нет России. Россия выкинута, выпихнута из этих отношений, и все говорит о том, что влияние ее будет снижаться и дальше, и вот накопление этих конфликтных ситуаций будет продолжаться. Это конкретно, да, может, они там что-нибудь перезвонятся, договорятся, и, может быть,
ну, пока, кстати, очень, очень жалко выглядит вот это вот бление такое из Москвы, типа, что пока? Нужно же, типа, напрямую обсуждать все эти... То есть это значит, позвони мне, позвони, понимаешь, а тут что позвонить?
Но кто первый позвонит, тоже непонятно, а после самолета
выглядит
уже не позвонил.
Выглядит это очень, очень жалко.
А 9 мая Алиев уже не приехал, и это ему, что называется, попомнили. В общем,
и это то, что останется в качестве впечатления, конечно, от всей этой истории.
Конечно. И в какой момент это приведет к реальному какому-то срыву, к реальному серьезному переходу количества вот этих конфликтов и этих взаимных претензий в качество принципиально новых отношений, этого мы не знаем, но мы понимаем, что логика ведет к этому, что в целом...
Это произойдет в тот момент, когда случится какая-то ситуация выбора, будь то война в Украине или отношения с Западом, или с Америкой, или с кем-то еще, мы не знаем. И Азербайджану придется выбирать в сторону.
И вполне возможно, что
это будет очередной... Ну,
что, может быть, Азербайджан еще ничего не выбрал, и, конечно, Алиев достаточно...
Сейчас нет, наверное,
чтобы тянуть с выбором до последнего, но знаки он делает, и звонок его Зеленскому, который произошел совсем недавно, вот, собственно, на фоне всего этого конфликта, произошел абсолютно не случайно. Мы не знаем в точности, про что они там разговаривали, но нет никаких сомнений, что поводом к этому был именно этот конфликт, а тема этого разговора были важные для этой страны, для каждой из этих двух стран обстоятельства. А что такое важное для Украины сегодня обстоятельство? Боеприпасы, прежде всего.
Подожди.
И возможность...
Давай.
Да-да-да. К этому
давай
мы придем
про это.
После перерыва.
Сейчас. После перерыва, потому что мы уже затянули с перерывом, давай сейчас мы очень коротко прервемся на небольшую рекламу и потом продолжим действительно тему Украины, боеприпасов и Соединенных Штатов.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Почему попытка государственной трансформации в 90-е годы оказалась неудачной? На этот вопрос в своей книге отвечает известный экономист Сергей Алексашенко, который продолжает поиски ответа на вопросы, которые были поставлены в его предыдущих книгах. «Битва за рубль» — это о событиях второй половины 90-х годов, и «Контрреволюция», где он анализировал изменения, произошедшие в России в первые полтора десятилетия 2000-х. На этот раз написано в аннотации, в центре внимания автора, период 90-95 годов, в значительной степени определивший последующий ход российской и мировой истории. И вопрос, почему страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты, не пришли на помощь России, могу вам сказать, что очень подробное изучение этой темы, очень подробное изучение ситуации, архивные материалы, свидетельства участников событий, очень много аналитики, которую представляет Сергей Алексашенко, а он, конечно, может это сделать. Все это в книге «Шанс. Америка-Россия. Окно возможностей». Вы можете найти это на сайте dilettant.shop. И там же, если вы покупаете эту книжку, прилагается открытка от автора. Ну, еще посмотрите, что есть еще интересного на «Дилетанте». Там действительно очень много самых разных изданий, новых и старых. А мы продолжаем наше особое мнение с Сергеем Пархоменко. Итак, ты начал говорить о поставках боеприпасов в Украину.
Да, неожиданная американская рифма.
Да, давай.
Неожиданная рифма здесь возникает, потому что понятно, что мы начали сначала с разговора между Зеленским и Алиевым. Азербайджан – одна из тех стран, через которые пролегают всякие караванные пути для производства российских вооружений и всяких, всякого серого импорта и поставок в Россию, запрещенных для этих поставок деталей для российского вооружения, с одной стороны. С другой стороны, Азербайджану явно есть что предложить с мирового оружейного рынка и мирового рынка боеприпасов можно было бы Украине. Поэтому вот эта двойственная роль Азербайджана здесь, его значение в двух, казалось бы, противоположных процессах, здесь здесь играют свою роль. Для Украины все это становится все более и более драматичным. Что происходит с поставками в Украину? С одной стороны, в целом, опять-таки, мы видим тенденцию, которая связана с тем, что вопрос о поставках приобретает такой финансово-экономический вид. Есть много стран, которые готовы помогать Украине деньгами, которые говорят, мы дадим вам денег, и вы на мировом оружейном рынке найдете то, что вам нужно за эти деньги. Или даже научитесь благодаря этим деньгам что-то производить сами. Может быть, отверточная сборка, а может быть, что-то гораздо более глубокое. Но, в общем, речь идет все чаще о деньгах, а не о каких-то натуральных поставках. Это общая ситуация. Но этот переход длинный, этот переход сложный, долгий. И понятно, что Украина не может оборвать свои цепочки поставок, те, которые сложились за эти 3,5 года войны. И здесь Соединенные Штаты играют главенствующую роль, потому что именно оттуда шло довольно много военного оборудования, военной номенклатуры, в том числе и боеприпасов, в том числе, и техники. И на этом фоне мы обнаруживаем очень тревожные сообщения о том, что руководители нынешнего Министерства обороны американского, совершенно очевидно, что они не могут действовать автономно, совершенно очевидно, что это позиция, которая каким-то образом согласована с администрацией, говорят о том, что нет, мы не можем поставить многого, мы не можем поставить того и сего, потому что наши собственные запасы оголяются, и у нас самих, мы сами начинаем ощущать нехватку тех или иных, например, боеприпасов и так далее. Это звучит очень странно, потому что в этой номенклатуре боеприпасов есть такие, которые Соединенным Штатам сегодня не нужны. Ну, например, речь идет о 155-миллиметровых снарядах для гаубиц. Вот интересно, много ли американская армия сейчас стреляет такими снарядами? И в кого именно она стреляет такими снарядами? Или стингеры, например, установки, носимые такие, что называется, на плече, которые чрезвычайно эффективны для борьбы со всякой авиацией, в частности, с вертолетами и так далее. Много ли сегодня американская армия потребляет этих стингеров? И в кого, собственно, они запускают? Чьи вертолеты они сейчас сбивают этими стингерами? Ну и так далее. Когда говорят, скажем, об особо чувствительной для Украине части этих поставок, о том, что связано с противовоздушной обороной, и тут чаще всего звучит слово «патриот», да, Украина очень нуждается в ракетах, собственно, в том, что «патриоты» запускают. Спрос на эти ракеты очень большой. И вот здесь понятно, что и Израиль в этой ситуации очень нуждается, потому что каждый день мы видим, или, во всяком случае, видели во время недавней 12-дневной войны с Ираном, что знаменитый железный купол больше все-таки рассчитан на какие-то кустарные боеприпасы, те, которые запускали там из сектора Газа, те, которые запускали разного рода террористические группировки, какие-то самодельные, маломощные, близкого боя и так далее. Когда речь пошла о серьезных промышленного производства дальнобойных баллистических и крылатых ракетах, выяснилось, что нужно кое-что посерьезнее, и Израиль на это очень претендует. И обновление армии других стран, натовских стран, которые начинают чувствовать угрозу, это прежде всего балтийские страны, это Польша, это в какой-то мере Румыния, я думаю, которая будет все больше и больше волноваться по этому поводу. И здесь тоже нужны эти ракеты, и эти страны буквально стоят в очереди за этим. И происходит постоянная борьба за то, чтобы Украина в этой очереди подвигалась поближе к началу. И было несколько случаев, когда разные страны уступали свою очередь Украине и говорили, то, что предназначено для нас, пусть отправятся в Украину, потому что им сейчас нужнее. Трамповская администрация начинает давить в эту точку, совершенно очевидно. Я думаю, что их задача, собственно, то, к чему двигает их Трамп, вот то самое, перевести в деньги, перевести разговор на уровень сделок, на уровень купли-продажи. А, у Украины появляются деньги, им Германия дает денег, им НАТО дает денег, им Европейский Союз дает денег. О, очень хорошо, идите сюда с этими деньгами. Вот, собственно, та логика, которой двигает свои правительственные учреждения Трамп и его администрация. Плюс, конечно, не обходится здесь без чисто политического шантажа. И про это тоже неплохо бы помнить. Что Трамп по-прежнему находится в положении человека, который провалился с этими переговорами. У него ничего с этим не получилось. Ему хочется избавиться, несомненно, от этого пятна на его репутации. Ему хочется задвинуть все-таки Украину к подписанию хоть чего-нибудь, Россию к подписанию хоть чего-нибудь, чтобы потом можно было сказать, что вот я всех победил, руками развел и так далее, и так далее. И он давит, чем может. В частности, будет давить вот этим. И я думаю, что мы будем видеть эту борьбу с каждым днем все более ожесточенную, и будем видеть попытки Украины найти альтернативных поставщиков, найти их за деньги или наладить производство, сборку у себя. Никакого другого выхода у них нет.
Внутрироссийская история, которую сразу несколько человек просит прокомментировать. Вот, например, Евгений пишет у тебя в Пархомбюро: нерядовая по нынешним временам новость, приговор замминистра Тимуру Иванову, срок немалый, суммы фигурируемые тоже не копеечные. До самого бывшего министра руки пока не дотянулись, но как знать, пишет Евгений. И еще здесь один человек пишет, что на какие процессы эти события, включая другие аресты и другие дела против путинских чиновников самых разных в регионах, могут они указывать на начинающийся или намечающийся кризис в верхах или некое самоочищение путинской системы? Я сразу, давай до кучи задам свой вопрос. А вообще как относиться к этим коррупционным делам? Потому что, ну, надо ли, чтобы вот эта вот агрессивная милитаристская система действительно самоочищалась, самосовершенствовалась и таким образом становилась лучше и эффективнее? Хорошо ли это?
Да-да, это совершенно правильная постановка вопросов. В смысле, сам этот вопрос, его нужно задавать. Но ответ на него мне самому абсолютно очевиден. Все разговоры о том, что тот, кто ведет антикоррупционные расследования, помогает этой системе, очищает ее там, от каких-то вредителей и тех, кто ее ослабляет, и таким образом улучшает эту систему, усовершенствует эту систему и так далее. Этих разговоров довольно много. Они совершенно не соответствуют той реальности, которую мы наблюдаем. Система себя не очищает. Система не совершенствуется, система не способна никаким образом, избавившись от одного колоссального вора, а мы видим хотя бы по объемам тех денег, которые по приговору этот самый Иванов должен будет теперь там компенсировать, и то, что у него конфисковано какое-то несметное количество всякой недвижимости, каких-то какой-то гигантский автопарк, там еще чего-то, что там такое, просто много наличных денег. Никакого очищения на этом месте не происходит, потому что эта система живет войной, потому что это не сбой внутри нее, это ее органическая часть. Для того, чтобы эти люди могли возникать, для того, чтобы эти капиталы могли накапливаться, для того, чтобы эта недвижимость могла быть приобретена, а эти деньги могли быть сложены в коробке от ботинок, как мы это много раз видели, и ими могли быть заполнены специально для этого приобретенные квартиры для хранения этих денег. Для этого нужна война. И люди, которые окружают Иванова, относятся сегодня к его катастрофе жизненной. Ну, во всяком случае, сейчас это выглядит так, хотя черт его знает, может, он когда-нибудь еще вылезет, и мы когда-нибудь его, как ни в чем не бывало, обнаружим отряхнувшимся, так сказать, и начавшим жизнь сначала. Но люди, которые окружают его, относятся к этому не как к грозному предупреждению, что не воруй как-то, а то вон хуже будет. Они относятся к этому как к сообщению о том, что надо торопиться, что надо воровать больше, потому что война сейчас, и война вон чего позволяет. Я думаю, что люди пересчитывают сейчас эти квартиры, эти часы и эти коробки с собственностью, с наличностью, которые изымают у Иванова. Эти люди пересчитывают их и думают о том, как отлично, чувак, поработал как-то, между прочим, смотри, сколько, а у меня столько нет, как-то надо скорее. Им нужна война для того, чтобы занять то место, которое освободилось от Иванова. Поэтому, разумеется, никакой пользы, никакой помощи этой системе расследования не приносят, но выбивают, выносят из него какое-то количество отчаянных злодеев, потому что этот Иванов, помимо того, что он украл, помимо того, что он огорчил папу своего, президента Путина, он нанес еще колоссальное количество реального вреда. Он уничтожил огромное количество жизней и живых людей, участвуя во всей этой машине, будучи одним из руководителей военной машины путинской. Он один из главных виновников войны. И то, что этот виновник...
Почему он один из главных?
Потому что он заместитель министра, заместитель и, кажется, даже первый заместитель министра обороны. Он занимал колоссальное положение во всей этой военной машине. И эта военная машина крутилась с его помощью. И частица, капля крови каждого убитого украинца есть и на его руках тоже. И пыль от каждого разрушенного украинского дома на его лбу тоже, этого самого Иванова. Пусть отправится на нары этот конкретный Иванов. И пусть отправится вслед за ним, однажды это случится, на нары и те, кто делали это рядом с ним. Является ли это шагом к тому, чтобы однажды мы увидели на этой же лавке, в этом же аквариуме увидели там и Шойгу, и Герасимова, и других людей, которые руководят этой военной машиной, в конце концов, самого Путина, я не знаю. Слишком много есть разных факторов, которые помогают им пока избежать этой участи, избежать этой ответственности. Весь мир должен заниматься тем, чтобы отправить на нары Шойгу и Путина. Мы этого не видим пока. Но что хотя бы человек из второго ряда отправился туда, это, несомненно, положительный эффект, вне зависимости от того, что имели в виду люди, которые его туда отправляли. А имели они в виду совершенно очевидно, что они место освобождали. Они освобождали место и освобождали товар, потому что эти деньги никуда не денутся. Они кому-нибудь когда-нибудь достанутся все равно. Кто-то поселится в этих квартирах, кто-то сядет за руль этих автомобилей, они не распадутся на атомы. И кто-то наполнит этими же деньгами свои коробки от ботинок в своей сейфовой квартире.
Ну, вот один из вопросов, который я процитировала и который задавал один из наших слушателей и зрителей, в общем, в пересказе заключается в том, действительно какая-то пошла новая волна такого рода посадок по разным российским регионам и по разным уровням этой бюрократической иерархии, или нет?
Я думаю, что это не новая волна. Я думаю, что теперь уже это фон, которым наполнена жизнь диктатуры в состоянии войны. Это состояние войны для них не является эпизодическим. Они не собираются эту войну заканчивать. А им никакая победа не нужна. Она и Путину не нужна, и никому из тех, кто возле Путина, она не нужна. Им нужна, собственно, война. И это образ жизни, это форма их жизни сегодня. Это тот обмен веществ, который происходит в этом гигантском политическом и финансовом механизме. Так что мы с этим уже теперь не расстанемся и будем наблюдать это все дальше и дальше. Никакой, так сказать, волны и никакой периодичности я в этом сегодня не вижу.
Ну, то есть это просто обострение борьбы за ресурс?
Да, и оно однонаправленное. Несомненно, будет происходить все больше и больше. И это будет тем фоном, на котором это будет существовать. Так же, как, ну вот давайте просто перескочим через океаны тоже. А что это такая за волна произошла между там Трампом и Маском? Да не волна.
Мы обсудим в следующий раз.
Да, но пока я скажу только одно, что теперь с этим мы будем жить постоянно. Оно это никуда правда не денется. Эти двое будут будут наполнять собой американские новости, никакой волны в этом, несомненно, больше не существует.
Да, это будет теперь любовь и ненависть, которую мы будем наблюдать. Спасибо большое. Это Сергей Пархоменко, «Особое мнение». И мы встретимся ровно через неделю. Пока.
Спасибо. Счастливо.